Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Сегодня мы беседуем с настоятелем храма Рождества Христова города Михайловска, отцом Василием Рекуном. Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Всем вам Бог помощь, ангелы-хранители во всех ваших добрых начинаниях.
Приближается чудесный праздник Рождества, сейчас идет рождественский пост. Бывая в Михайловске, видим, как удивительным образом преображается ваш храм. То есть, если раньше, только контуры, можно было сказать, так заметно храма, то сейчас это уже такой величественный собор вырисовывается. Какими силами, как удается восстанавливать?
Силы божественные, потому что храм – это не наш. Постоянно мы с прихожанами беседуя об этом вопросе, постоянно сами себе подчеркиваем и другим. Это не наш храм, это Божий храм. Просто этот храм Божий верен нашему попечению. Мы должны о нем заботиться, строить, благоукрашать, ремонтировать и так далее. Поэтому наша сейчас миссия, пока мы здесь живы, пока мы на этой земле, наше поколение должно восстановить этот храм. Следующее поколение будут украшать и так далее. Все вместе мы молимся о своем спасении. Силами какими? У нас очень радостная, конечно, для меня, как для пастыря, сторона этого вопроса, потому что стройка нашего храма, Божьего храма, объявлена как народная. То есть нет такого какого-то конкретного человека или предприятия, которое можно было бы выделить из числа других прочих в качестве спонсора, благодетеля. Есть очень много людей, которые понемножечку все помогают. Получается общенародная стройка. Конкретно лично кого-то вот благодарить сложно выделить. Очень многие работают в этом направлении. Вот так всем миром, как в старину. Бывали же храмы, которые строились и по 40 лет. И больше, некоторые быстро строятся. Наш храм строится на народные средства, народом, под девизом «народная стройка». Поэтому, может быть, не так быстро. Но владыка Кирилл, когда был на нашем приходе, он отметил, как бы одобрил, что ли, ободрил меня как настоятеля. Он сказал, ничего, может быть, и не все так плохо, что медленно. Потому что народ успевает, я не цитирую, конечно, народ успевает прочувствовать каждый кирпич, каждый купол, каждый крест, установленный на храм, и собирается действительно община, то есть приход. У нас нет как таковых вот людей, прохожан. Каждый чувствует некую ответственность за кто за стройку, кто за чистоту храма, кто за пение, кто за что. Вот, поэтому община вот возле такой стройки, она собирается, действительно крепнет. Это я чувствую, меня это радует. Хотя как настоятель или там руководитель стройки, конечно, было бы легче построить все там за 3 года, когда бы появилась на счете нужная сумма сразу, несколько там миллионов с нулями. Вот. Но приход бы это не прочувствовал, не смог бы поучаствовать. Вообще мы живем в такое интересное время. Вот нынче мы поставили с Божьей помощью 3 купола и собрали, также было, стоял ящичек для пожертвований. Сколько собрали, столько проплатили. Ровно на 3 купола 300 тысяч народ собрал. И меня это радует, как настоятеля, что мы живы, что мы можем. Что народ-то еще, народ, во-первых, нуждается в храме, и понимает, что сам должен его строить. Не на доброго дяди надеяться, а на Бога и прилагать свои усилия. Как-то вот так мы стараемся. С другой стороны, у нас и выхода другого нет.
Храм был трехпрестольный, как его изначально строили?
Да, верно. Храм имеет 3 алтаря, то есть 3 престола, соответственно, 3 престольных праздника. 2 малых алтаря, северный и южный, в честь праздников Сретения Господня 15 февраля и Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. А главный алтарь, главный престол, праздник назывался Вознесенским. И раньше наш собор назывался Вознесенский собор, так и было. Храм Рождества Христова – это понятие, название довольно молодое. При открытии храма в 90-х годах нужно было срочно назвать, поспрашивали у народа, у стариков. Кто-то вспомнил, что ребеночком водили на престольный праздник Рождество. Но Рождество ведь у нас бывает Христово, Рождество Богородицы, Рождество Иоанна Крестителя празднуем, не считая нашей дни рождения. Ну, так вот решили, что, наверное, Рождество Христово. Позже, когда уже храм был назван, юридически оформлен, приход, были найдены все-таки данные, что был такой престол, но Рождества Богородицы, а главный был Вознесенским. Сейчас, в данный момент, прихожанка храма, одна опытная юрист, она занимается по благословению владыки, переименованием, в общем, документы собраны. Думаем, что в конце января наш храм примет прежнее название – Вознесенский собор. Но теперь мы будем говорить уже бывший храм Рождества Христова, потому что эта история, 20 лет, ее не выбросишь. Это уже интересно, это уже для потомков. Сейчас мы Рождества Христова – бывший Вознесенский собор, а будем Вознесенский собор – бывший храм Рождества Христова. Историю вот так незаметно пишем историю.
7 каждый января, день. Как Рождество Христово будет встречаться.
Да, престольный праздник у нас будет. Ну, я думаю, что он такими останется надолго в памяти и службе наших прихожан, наших жителей города. И будем, как и эти 20 лет, будем на Рождество Христово ходить крестным ходом вокруг храма, как и положено престольному празднику.
Здесь созидается община тоже, и, насколько мне известно, у вас очень такая сильная воскресная школа с множеством детей и разных предметов, которые преподают.
Ну, поскольку дети – это наше сокровище, всем известна крылатая фраза, поэтому детей их много быть не может, их всегда хочется больше. А школа, ну, действительно, она сильна, не сильна, это же надо с кем-то, с чем-то сравнивать. Школа – это педагоги. Школа – это всегда педагоги, хоть светская, хоть воскресная. Любое мероприятие всегда держится на людях, любое дело. Поэтому, ну, а педагоги, да, у нас педагоги хорошие. Они все практически с высшим образованием педагогическим, плюс обучились или еще продолжают обучение в нашей екатеринбургской учительской семинарии. Вот, конечно, они вкладывают много своей души, своих сил в воспитание наших подрастающих прихожан. Что, в принципе, получается, я вижу, что малыши, детки, они действительно серьезно относятся к службе, они стараются участвовать у всех религиозных наших праздниках, Рождество, Христово, Пасха, причем еще дополнительно ко всем этим вот, ну, традиционным праздникам названным празднуют. Наша школа является инициатором праздника 21 ноября Архангела Михаила городского уровня, городского формата. И также новый для нас праздник, но уже состоявшийся, Петра и Февронии, тоже на городском уровне, то есть когда участвует множество коллективов, не только наша школа церковно-приходская.
Это июльское празднование?
Да, мы празднуем, как и по благословению патриарха, первое воскресенье по окончании Петрова поста. Там так память 8 числа, но вот мы так, чтобы было всем удобно. То есть служится литургия, а после литургии ближе к вечеру масштабное народное гуляние вот здесь недалеко от храма, на поляне, под открытым небом, там, и все сопутствующие праздничным мероприятиям, разные конкурсы, и песни, и прочее. Ну и проповеди, конечно.
Тут совершение памяти тех, кто жил такой праведной, благочестивой семейной жизнью, оно как-то влияет на людей? Вы видите, что больше семей создается, люди стали по-другому относиться к своим семейным обязанностям, стараются создавать настоящую традиционную русскую такую семью, начинают понимать, что это такое, начинают понимать, как нас долго обманывали, когда нас уверяли, что ничего страшного, когда там меняешь как перчатки там своих возлюбленных, допустим. Что-то меняется в сознании людей благодаря вот таким вот празднованиям, благодаря проповедям, благодаря тому, что сейчас об этом больше внимания уделяется.
Я верю, что изменится. Вот насчет меняется или нет, понимаете, это прошел один праздник, пусть где-то, значит, уже не первый год. Нам ведь важно объяснять, потому что народ, это так, в народе есть дети, молодежь, старики, средний возраст. Народ – это вот разный возраст. Поэтому те, кто подрастают, они должны слышать. Вот мы с вами того, что не слышали в своем детстве, очень интересно, да, каждый человек, практически каждый создает семью, раньше или позже, а нас не обучали ни в школе, ни в институте, ну, если кто-то там спецпредметы, да, по психологии кто-то не обучался, нигде, ни по телевизору нашему, детство я свое вспоминаю, нет обучения, как жить в семье. Повезло тому человеку, тому ребенку, который вырос в образцовой семье. где вот как бы по опыту можно поучиться отношениям папы и мамы и постараться построить что-то подобное. Вот. А по большому счету надо ведь этому учиться. И вот такой праздник, который, вот поймите, формат праздника не только концерт провести, спеть хорошие песни. Это можно в любое другое время сделать. Формат праздника предполагает... У нас вот в июле празднование, а поскольку мы пытаемся и вовлекаем достаточно успешно молодежь, само празднование начинается... Ну, в смысле, вот не празднование... Мероприятия, посвященные этому празднику, начинаются в школах практически с марта месяца. Март, апрель, в мае чуть меньше, потому что у старшеклассников разные экзамены. И, то есть начинаются классные часы на тему семьи, встречи, то есть можно батюшку пригласить, можно педагогам самим на эту тему, домашние задания, рассказ о своей семье, то есть это многопрофильное, рисунки, поделки, там кто-то хочет, пожалуйста, видео снимает о своей семье, там родословное. То есть у всех появляется старших людей, педагогов и родителей, возможность поговорить на эту тему. Хотя бы возможность поговорить. Вот тогда люди начинают, как педагоги, так и родители, искать источники, книги, тот же православный интернет, телеканал «Союз», «Ваше радио». Когда мы все вместе, вот такое информационное, сейчас как по современному поле, да, создадим или потребность у людей поискать на эту тему информацию, тогда действительно люди начинают думать на эту тему, искать, познавать, узнавать. И, как следствие, я верю, что крепче наши семьи станут. По крайней мере, те, которые создают молодежь. Новые семьи, вот, молодые семьи. От них зависит, от молодежи. Какие будут здоровые дети, какое они родят поколение, как они это поколение воспитают. Мы с вами уже старенькие будем на пенсии, а те, кто сейчас малышня, бегают вот по улицам, они как раз будут у власти, они будут в бизнесе, на работе, у станка, у хирургического стола. Вот они, то есть мы, сколько мы сейчас в них вложим, столько мы потом и получим взамен. Я верю, что праздники такие помогают. Ну, не только праздники, то вообще об этом нужно говорить. Это нужно проговаривать, учить. Вот. А молодежь, она очень хорошая у нас, очень хорошая.
Батюшка, а вот советуются со священником, ну, подростки и чуть старше? Вот когда там собрался жениться или замуж, вот они идут за советом, или они так все делают на свое усмотрение, или уже научились понимать, что нужно пойти все-таки спросить?
Общей традиции пока такой нет. Общей нет традиции, это скорее зависит вот от того воспитания домашнего. Ну, скорее, это индивидуально. Приходят, конечно, советуются. К сожалению, чаще в трудных уже ситуациях, как и мы к врачам приходим, когда заболит, а не до того, как положено. Вот. Ну, пока, к сожалению, такого нет. Вот. Хотя в обычных школах, ну, ведь мы стараемся, преподаем основу православной культуры, хоть что-то там вот закладывается, хотя о семейных отношениях там нет. Но это большая беда, что молодежь по наитию, пока вот по своему юношескому восприятию жизни и противоположного пола создает семью, зачастую без совета со старшими, без особых понятий, вот как вот так вот. Влюбился, и все. Не осознавая, что жить-то придется потом всю оставшуюся жизнь. Женятся на красоте, поговорка есть, а живут с характером. Конечно, ну вот это вот беда наша. Но я думаю, она поправима. Главное, чтобы старшее поколение научилось любить младшее и мудрости бы накопило само это, чтобы было что передать. Тогда младшее поколение в ответ будет с уважением относиться и спрашивать действительно совета. Ведь ни один родитель своему ребенку не посоветует чего-то ненужного, да, лишнего или там плохого. Каждый хочет своему ребенку добра и делится своим опытом безвозмездно, с любовью. Сделай вот так, не делай так. В принципе, как и к нам Господь относится в заповедях.
Батюшка, когда вот наступает у людей какой-то переломный момент, и больше всего к вам идут спрашивать, как можно что-то поправить, когда вся жизнь порушена? Где-то вот средний возраст или уже даже постарше, можно что-то еще как-то поменять? Человек же, наверное, не может в 40, там, 50 лет измениться кардинально, изменить свою жизнь так, чтобы ее выровнять. Или в любом возрасте?
Семейные отношения опять иметь в виду?
Ну, или семейные, или вообще вот как бы в жизни все не ладится, настроение сплошное.
Поменять свою жизнь можно в любом возрасте. Теоретически. А на практике, поскольку человек приучается жить одним образом, а потом все это поменять, идеалы даже, стремления, желания, цели, целеполагание жизненное, на практике это очень трудно. Но теоретически это возможно, и церковь в этом успешно помогает тем, кто хочет. Главное ведь себя не жалеть. Покаяние, то есть изменение жизни, начинается с того, что человек осознает, что дальше так жить нельзя, невозможно или не могу уже. И когда человек вот приходит в такое состояние, тогда этот человек очень с Божьей помощью очень легко, ну или не легко, но много шансов изменить свою жизнь. И люди меняются. Все, кто стоят в храме, всерьез, серьезно ведущие духовную жизнь, это как раз те люди, которые поменяли свой образ жизни. Потому что с детства мы никто не были воспитаны в вере, вообще храма не было. Вот, и пришло время, когда человек, задумавшись, поменял свою жизнь, пришел в храм. Все это как поводом или таким звоночком сверху, может что угодно быть, какая-то беда, болезнь, семейные неурядицы или действительно призыв Божий, совесть бывает. Я знаю многих людей, которых не беда привела в церковь, а совесть. Когда человек познал внутри себя с помощью, конечно, посторонних либо телевидения, либо людей верующих, ну, православное телевидение, имею в виду, там, канал наш, да, «Союз», вдруг познал, что задумался внутри себя, раз я верю в Бога, раз я никогда не отрицал даже в своем детстве, что Бог есть, просто, может быть, не думал об этом, а теперь я знаю, что Бог есть, то надо ведь как-то мне строить отношения с Богом, ведь Он все равно есть. Есть я, есть Бог. Невозможно, чтобы два существа разумных никак не построили отношения. И вот через такие размышления, через веление совести, что вот надо все-таки вот так делать, а не так, люди приходят в храм. То есть не обязательно какое-то чудо должно свершиться, явление необычное, или какая-то беда, что тоже бывает поводом для начала духовной жизни, толчком неким. Зачастую совесть. Такие люди достаточно серьезно относятся к духовной жизни, наполняют наши божественные храмы, православные храмы. Начать изменения, начать свой путь к Богу как можно в любой момент. Лишь бы его начать и не бросить, и не откладывать на завтра. Разбойник, первый житель рая, распятый со Христом на Голгофе, практически в последние минуты жизни обратился к Богу, всерьез. Обращался, может быть, он и раньше, мы не знаем этого. Любой человек что-то когда-то как-то допытается. А вот всерьез, вот даже последние минуты. Ну, не надо отлагать, потому что это очень рискованно отлагать на последние минуты, на завтра. С детства помню, папа мне приучил поговорки: кормил мужик корову завтраками, она и сдохла. Ну все, завтра, да завтра, сегодня надо. Все, что мы откладываем на завтра, скорее всего, очень рискованно, что не свершится совсем. Что завтра все время будет завтра. Делать нужно сегодня. И вот пост сейчас начался, это как раз повод для того, чтобы встрепенуться, очнуться, задуматься и начать делать. Не только думать, не фантазировать о том, что вот я верующий человек, а на жизни, в жизни, в поступках, делах показать, что действительно я, ну не людям, а себе и Богу показать, что я верую. В чем вера? Вера в делах, не в фантазиях, не только в мыслях и в сердце, и в душе. Она в делах должна быть.
Батюшка, недавно собирались таким небольшим коллективом, где люди разной степени воцерковленности, в основном православные. И вот речь зашла о том, сколько же нам тут осталось еще мирной и спокойной жизни. Кто-то считает лет 5, но это все отвергли. Кто-то считает, ну, год может быть еще мирной жизни, дальше всякие нестроения, катаклизмы, война и так далее. То есть и люди говорят, что сейчас, в общем-то, надо очень серьезно задуматься о покаянии, и потому что уже все вот материальное, все вот эти вот вещи, которые мы копили в своей жизни, они уже будут не нужны.
Жизнь может поменяться вне зависимости от политической ситуации в Никарагуа у каждого конкретного человека прямо сегодня. Поэтому нам вообще свойственно христианам ждать некого конца, такая эсхатологическая настроенность. Но когда мы вот собираемся такие вот компании, попить чаю, как вы сказали, поговорить на эту тему, нагнать жути, вот, но что мы после этого, какие наши дальнейшие выводы, действия, да, плоды таких встреч? Ну, хорошо, если кто-то еще пойдет, мешок муки купит, Вот. Это еще так безболезненно пройдет. А если кто-то унывает, начнет руки опускать, мы должны готовиться к таким неземным катаклизмам. Они вообще не зависят по большому счету от нас. Вот мы что можем сейчас на ситуации в Украине помочь? Чем? Вот сугубо внимательно читать молитву, молиться Богу. По большому счету вот и все наше участие. Да, надеяться на Бога, то есть можем уповать на Бога. Потом готовиться к каким-то катаклизмам, ну как мы можем подготовиться? Ну кончится этот мешок с рожками, там, и с картошкой у нас кончится, и так далее. Мы просто должны быть готовы к тому, что нужно все оставить, как, если придется, нужно будет все оставить и пойти за Богом. Как это Господь устроит? Когда это Господь устроит? Ну, нам это неизвестно, и это хорошо, что это неизвестно. Специально вот как-то так мучить себя, год остался или пять. У меня сын родился недавно, поэтому мне надо лет 20 хотя бы вот мирной жизни. Кто-то старик скажет, я уже пожил, мне... Я думаю, что совсем не надо вот так думать. Христианин не должен бояться. И чем мы больше становимся христианами, тем больше это сознание приходит, что ну как Бог даст, вот так и будет. Конечно, я сделаю все от меня зависящее для сохранения, кормления там своей семьи, чтобы дом был теплый, ну дрова надо заготовить. Но это нам в деревне тут легко, дрова. А вот вы в Екатеринбурге заготовьте-ка дрова и селекс. Поэтому не надо даже так людей пугать и думать на эту тему. Есть возможность, как-то, ну, заботься. Нет возможности. В любом случае надо прежде всего готовить душу к встрече с Богом. И не помог. Есть же притча на эту тему, да? Дал у человека родился урожай большой, такой большой, что пришлось сейчас даже свои закрома старые снести, новые построить амбары большие. И человек решил, что ну вот теперь я заготовился, все заготовлю, у меня много, на много лет можно расслабиться, отдыхать, как в Евангелии написано, сказал своей душе, ешь, пей, веселись, у тебя на много лет готово вперед. Можно даже, по сути, и не работать несколько лет. Ну вот богатый урожай, все. А Господь сказал, безумец, в эту ночь душу твою, по-славянски очень емко, истяжут из тебя. То есть выйдет душа, ну умрешь, выйдет душа из тебя. Кому ты все это собрал? Кому ты все это оставил? Как вообще тебе все это поможет? Конечно, если есть дети, нужно, чтобы у них вещи были теплые, кормление, питание, все. Нужно заботиться. Но не надо вот так. Не полезно нам, чаще всего имущим малую веру, мучиться вот о том, что будет завтра. Ну, что будет, то и будет. В любом случае, конец света точно будет. Поэтому давайте более конкретные вопросы решать. То, что зависит от нас сейчас. Если это не зависит от нас, ну зачем об этом? Мучиться, страдать преждевременно. Все это все равно не на пользу. Никакого результата не имеет. Я вот так считаю. Может быть, ошибаюсь.
Конечно, ваш приход, вот он созидает храм. И сколько еще там будет до строительства идти. И никто не думает, что а зачем, собственно
конечно.
Говоря, музей?
А иначе можно не строить храм, или там, а пройдет еще 20 лет, и мирное время, и мы через 20 лет скажем, а что же мы 20 лет храм не строили? Мне в этом позиции нравится одного священника старого, я его так люблю, уважаю, он сказал так, а вот мне скажут, что завтра придут храм закрывать, завтра придут вас закрывать, всех расстреливать и прочее, и я всю последнюю эту ночь буду этот храм украшать, мыть, и чистить, и драить, и службу служить. Вот до последнего надо быть христианином. Это искусство. В принципе, мы к этому призваны. Это долг наш.
То есть у вас прихожане ваши живут, делают, что должны, будь что будет. Да, вот этот принцип, он соблюдается. Или все равно какие-то бывают панические настроения, с кем-то надо работать.
Бог миловал. Вот всякие вот эти вот новшества... Как-то, не знаю, остро никогда не стояли, надеюсь, и впереди не будут стоять какие-то новые. Может быть, это свойство деревенского прихода, хотя у нас город считается, но уклад жизни, в общем, сельский, большая деревня. Может быть, с этим связано. Что толку рассуждать там о политике, когда надо вставать, идти доить корову? Или некогда там чем-то отдыхать летом, загорать на пляже, покос начался. То есть вот и в некотором это не значит, что мы отставшие, чего-то не слышим, чего-то не знаем. Это говорит о том, что мы как-то более, мы так считаем, реально относимся к жизни. Потому что какие-то важные известия, действительно важные известия, новости, не обязательно смотреть телевизор каждый день, новостной ряд, чтобы знать, что происходит в мире. Я научился по-другому узнавать. Мне все соседи рассказывают. «Батюшка, вы слышали там? Ну, Раиса Максимовна умерла много лет назад». Я говорю: «Да вы что? Да, вот вчера передали». Я говорю: «Ну хорошо, теперь слышал». А зачем ради этого смотреть телевизор каждый день? Это, то есть, а все остальное отсеивается, ненужное, лишнее, пустое. Душа становится спокойной, остается время. И что главное, внимание на молитву, силы на молитву. Ведь молиться не трудно, чисто физически, если посмотреть на этот процесс. Встал человек, повернулся лицом к иконам, несколько движений руками, несколько раз наклонился вперед. Это даже с точки зрения гимнастики не трудно. Такая гимнастика для них. Но почему люди говорят, что молиться-то ведь на самом деле это труд? Потому что собраться на молитву трудно. Внимание собрать, ум, оставить все земное. Физически это несложно, встать. А вот душа, вот она у нас не умеет, вот мы ее должны научить выполнить это правило. А вся эта информация, она отвлекает от реальной жизни. Вот такой пример. В Никарагуа наводнение, погибли люди. Ах, тяжело. Половина женщин, или там, вздыхает, чуть не плачет. Жалко детей, голодают там. И опять, дальнейшие наши действия какие? Встал, выключил телевизор. Что дальше? Ты собрал вещи для пострадавших? Отправил посылку? Нет. Ты хлеба отправил? Нет. Ты рубль отправил? На счет там перевел? Да тоже чаще всего, что нет. А считается, человек, ну это некий самообман получается. А человек попереживал. Эмоции как бы выплеснулись. Человек считает, что он посочувствовал, чуть ли не поучаствовал. А все осталось на том же месте, человек никакого участия не принял. Зачем, спрашивается, все это было? Потому что, почему, зачем? Потому что через дорогу, или даже на твоей же площадке, живет бабушка, которой реально окна помыть некому. А скоро холодно будет, и зимой окна мыть нельзя. Ну там, можно, но трудно. Вот. Мы вот сидим, переживаем за весь мир. А реальную какую-то нужду близкого, или соседнего, или дальнего не видим. Поэтому не нужно вот эти вот настроения, чаяния. Мы знаем же итог. Христос победит. Антихриста. Не антихриста надо ждать, не беду. А то, что Христос всех победил. Словом уст своих. Даже битвы не будет, понимаете? Он просто придет, и все рассеется. Мы же христиане, мы же Христа ждем.
Батюшка, а вы ведь уже, наверное, вырастили целое поколение прихожан. Они уже мыслят вот как бы так вот по-правильному.
Да хотелось бы, чтобы все мы, да, по-правильному мыслили. Поколение, наверное, да, потому что есть у меня алтарники 10 класса учатся, в котором я читал молитву первого дня, восьмого дня по рождению. То есть вот, да, на моих глазах. Кто-то уже и постарше, ну и, да, поколение. Надеемся. Мы для того и живем, чтобы надеяться на лучшее. Наши дети должны лучше нас жить. Лучше не в смысле богаче. Ну, богатство, ну, будет и хорошо, но не будет. Не это главное. Они лучше должны жить чище, нравственнее. Должны быть счастливее. Мы должны их научить быть счастливее, чем мы. Мы должны, исправляя свои ошибки, показать им путь, как избежать этих ошибок. Потому что мы уже опыт имеем, опыт ошибок. Говорят же, что лучше на чужих ошибках учиться. Мы поэтому, на этом основании мы детей и учим. Своих, чужих, педагогов.
Батюшка, все-таки реально на чужих ошибках учиться?
Только умный человек. Не гордый человек. Тот, который умеет слышать. Не только слушать, а слышать надо еще, услышать. Лучше учиться на чужих ошибках. Иначе зачем нам священное писание, священное предание? Зачем нам учиться тогда вообще? Каждый умный или там старающийся быть умным к смерти своей поймет, что жил неправильно, что надо было к Богу быть ближе на смертном одре. Но жизнь-то уже его единственная такая неповторимая закончится. Вся в трудах, болезнях и печалях. по большому счету, вот с вами люди взрослые, оглянуться на свою жизнь, ведь ну, трудов больше, чем минуту тех там каких-то вот. Хотя в общей оценке человек считает, может быть, и счастливо прожил жизнь. Кто-то посмотрит, ну какое у тебя счастье, ты там от зари до зари работал, детей поднимался. Как одна матушка, тоже другого священника, старенького, знала их семью, уже при смерти сказала: «А ты знаешь, отец, я ведь жизни-то и не видала». У них семеро детей подняли, все хорошие, все, кто при церкви, кто так на достойной, приличной работе, ну, семьи у всех, то есть хорошие все. А он ей ответил, недолго задумался, пауза, говорит, была короткая. А знаешь, говорит, а может быть и лучше, не видели вот жизнь. В каком смысле не видели жизнь? Вот же они были, дети, вот мы их всех в школу, там, первый класс. Они для себя не успели пожить. Ну так зато какой плод, зато вот сколько внуков, правнуков, сколько людей помолится о тебе. И главное, что Господь скажет. Если для себя жизнь прожил, потратил ее на себя, какая награда от Бога? Евангелие, пример конкретно ведь есть на это, указание на это. Кто душу свою хочет сберечь, под душой в этом контексте надо поднимать вот именно нашу земную жизнь, жизнь вообще. Кто хочет сберечь ее для себя, тот ее потеряет. А кто ради меня и Евангелия, Господь говорит, душу свою отдаст, то есть жизнь свою потратит, пожертвует, тот ее приобретет. Это когда человек поймет? Это он поймет в последний миг. Как-то, когда человек перед смертью оглядывается назад, как у нас, знаем же, что там всю жизнь просматривается, человек видит это все. И тогда видно, что если для себя жизнь прожил, ну ты зря все это, вот все зря прожил, все. Все пустое, все это прошло. Все это только лишь воспоминания и фотоальбом, вся твоя жизнь. А если для других, для Евангелия, для Бога еще, если тебе так повезло прожить жизнь, то вся жизнь полностью, она приобрел ты жизнь свою, Господь говорит. Сберег ты ее для Царства Божия, для того, чтобы Господь помиловал, принял.
Батюшка, можно в заключение нашей беседы какой-то вот совет ваш добрый на рождественский этот пост, может быть, нашим радиослушателям и ваше благословение?
Братья, сестры, поститься нужно. Пост, вот само слово «пост», оно ведь созвучно тому, когда воин стоит на посту, дали территорию, охраняй, пост, военный пост. Для чего он стоит? Чтобы враг не пробрался, вовремя поднять тревогу, дать бой ответный. Вот я думаю, что у нас наш пост – это созвучие, только боремся мы не против людей, не против плоти, как написано, а против духов злобы поднебесной. Против своих греховных привычек, мыслей, поступков, против обид, против злопамятства, против гордыни своей. Нужно стоять на посту, братья и сестры. Поститься очень нужно, очень полезно. Но помните, что пост не только в еде. Это видимая такая часть айсберга. А невидимая, большая часть. Самое главное, чтобы наше воздержание в пище, оно помогло нам стать ближе к Богу, ближе к людям, очистить свою душу. Через обязательно нужно исповедаться, причаститься, ну хотя бы один раз в течение поста, ну хотя бы один раз. Если уж мы православные христиане, раз уж мы Христовы, раз мы Его ученики, ну хотя бы один раз надо, ведь у Христа будет Рождество, день рождения. Мы на день рождения, во-первых, обязательно ходим, на службу надо прийти. А во-вторых, мы ведь ходим на день рождения не с пустыми руками. А Богу что от нас надо? Ну, не свечки, к сожалению. Это было бы очень легко, если Богу от нас наши свечки нужны были бы там. Богу наше чистое сердце нужно. И нужно вот этот пост провести так, чтобы с подарочком прийти к родившемуся Богомладенцу с очищенным сердцем, помирившись со всеми. Этого Господь от нас хочет. Чтобы мы удалили все зло, которое лежит в нашей жизни, и которое есть в нашей, присутствует в нашей жизни. А Он щедрый, Он даст больше нам. Он будет, Господь, и радость нам даст, и здоровье, и во всем благословении. Поэтому прощаюсь с вами, братья и сестры, и на вас Божие благословение призываю и прошу ваших молитв, чтобы и мне попаститься как следует, и вам это время не потратить на подготовку к Новому году, а потратить его на подготовку к дню рождения нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Аминь.